Продолжая тему, затронутую в предыдущем видео, мы можем заключить, что Дух Святой – это не просто синоним Божьей силы, это не просто образное выражение Божьего присутствия, но это третья личность Божества со своим самосознанием, психологией. То есть это не сила, не любовь, которая объединяет Сына и Отца, но это отдельная личность Троицы. И об этом, как я уже упоминал, говорят крещальная формула: Христос повелел крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого. И Дух Святой – это личность, поскольку Он упоминается во многих текстах наряду с другими личностями. А следующий вопрос, который, хотя и затрагивается в первой части богословия, его невозможно избежать, говоря о Духе Святом. Это тема Троицы. Для того, чтобы понять роль Духа Святого в Троице или как Дух Святой действует в Церкви, нужно начинать с учения о Троице. Мы кратко рассмотрим или повторим его. Что мы знаем о Троице из Библии? Во-первых, нужно уточнить, что слово «Троица» нигде в Библии не встречается. Оно возникло и начало употребляться по отношению к этому учению уже после того, как тексты Писания были написаны. Но как мы приходим тогда к учению Троицы? Почему мы считаем, что это истинное учение, основанное на Писании? Что мы знаем о Троице из Писания? Мы знаем только три истины, по большому счету. Первое – это то, что Бог один. С этого начинается учение или откровение, самооткровение Бога по отношению к своему народу. Он хотел, чтобы его народ усвоил, что он один имеет право называться Богом. Он один, собственно, и является Богом. Вторая истина, которая вытекает из Писания, это то, что трое названы Богом. Мы читаем о том, что Отец есть Бог, Сын называется Богом и Дух Святой назван Богом. И третья истина – все трое различны. Это не описание одного и того же Бога. Это не синонимы, но это речь о трех различных личностях, которые названы Богом. Но при этом Бог один. Вот и все, что мы знаем из Писания, по большому счету. Но эти истины нужно еще и согласовать. Нужно согласовать те тексты, которые на первый взгляд противоречат человеческой логике. Как трое могут быть одним и наоборот. Но, как я уже говорил, человеческая логика ограничена, не всемогущая. Мы должны понимать, что мы стоим перед лицом тайны. То, что превосходит всякое разумение и человеческие способности воспринять откровение. Говоря о Троице, это учение формировалось многие века, начиная с Никейского собора, где затрагивался вопрос божественности Иисуса Христа, заканчивая нашим временем. Есть два основных или классических взгляда на Троицу. Это западный взгляд и восточный. Или другими словами, взгляд Римско-католической церкви и православной церкви. Протестанты во многом последовали римско-католической традиции. Католики понимают Троицу по образцу Тертуллиана. Это одна сущность и три личности. Эта сущность, некая сущность, объединяет в себе три личности. Восточный взгляд или православный взгляд делает акцент больше на личности и их различия, чем на сущность, которая их объединяет. Если католики делают упор на единстве Троицы, на сущности, которая их объединяет и которую они разделяют, православные, в свою очередь, делают акцент на трех личностях, на их различии. Они боятся их смешивать. боятся, чтобы эти лица или личности утратили свои свойства и различия. Что же по этому поводу говорится в Библии? Как я уже упоминал, в Библии очень мало материала для развития учения Троицы. В Библии нет такого термина, как сущность по отношению к трем личностям. То есть в Библии не говорится, не развивается учение о божественной сущности, частью которого является Отец, Сын и Дух Святой. И поэтому я склоняюсь, или мне ближе православная модель, потому что в ней выражается взаимоотношения в Троице более библейскими терминами. И не говорится о какой-то абстрактной некой сущности, частью которого являются три лица. Складывается впечатление, что три личности являются подвидами одного Бога. Конечно, католики этого не утверждают, но, по крайней мере, их модель очень граничит с таким заблуждением. Конечно, и восточная модель не лишена недостатков, но все же она выражена в более библейских терминах и категориях. В категориях личности. Потому что об Отце и о Сыне, и о Духе Святом говорится как о отдельных личностях, но нигде нет какого-то термина или концепта, который их как-то объединял и помогал объяснить, как три отдельные личности могут сочетаться друг с другом и при этом называться одним Богом. Это тайна. И вот поэтому восточное богословие склонно не столько определять Троицу, сколько описывать и восхищаться ею, относиться к ней как к тайне, потому что это то, что выше нашего представления. Мы не сможем разгадать эту тайну. Мы должны просто принять ее и согласиться с тем, что мы не можем этого понять до конца. Мы знаем только то, что Бог пожелал нам открыть. В этом случае, конечно, все эти модели или возможности, все эти попытки объяснить, что есть Троица, всегда имеют свои недостатки. И поэтому, когда люди используют аналогии, например, воду, которая может находиться в трех различных агрегатных состояниях, то они не столько помогают понять суть Троицы, сколько порой вводят в заблуждение. Потому что на самом деле иллюстрация воды, которая может находиться в твердом, жидком и газообразном состояниях, иллюстрирует не учение Троицы, а скорее учение модализм. Это ересь, которую осудила церковь. Учение о том, что Бог во времена Ветхого Завета был представлен в лике Отца, во времена Нового Завета Он был представлен в образе Сына, и во времена Церкви, в эпоху Церкви Он действует как Дух Святой. То есть это Бог, который меняет маски или облики. И в этой модели Троицы по сути нет, исключается троичность. Есть только монотеизм, вера в одного Бога. Поэтому вот эти вот иллюстрации о воде на самом деле скорее вводят в заблуждение или отводят от истинного понимания Троицы. Почему? Потому что вода, все молекулы воды не могут быть одновременно в трех состояниях. Хотя частично вода может быть еще твердой, часть воды может испариться, но никогда все молекулы воды одновременно не могут быть или находиться в одном и том же состоянии. Поэтому все эти аналогии очень ничтожны для того, чтобы описать, кем является Бог. Вот поэтому некоторые отцы церкви использовали поэтический язык, рассуждая о Боге, чем какой-то строго догматический, Следующий вопрос, на который мы кратко обратим внимание, это вопрос об исхождении духа от сына. Так называемый спор о филиокве. Филиокве это буквально с латинского «от сына». Как мы знаем, в никейском или никео-цареградском символе веры есть учение о том, что дух исходит от отца. А что значит «исходит»? Если мы вспомним текст из Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит о том, что в будущем Дух Святой сойдет на апостолов, речь идет о том, что Дух Святой не только сойдет в определенный момент, но также говорится и о том, что Он исходит. Сойдет – это указание на будущее время в греческом тексте. Исходит – это настоящее время, настоящее продолжительное время. И это указывает на то, что происходит постоянно. Восточные богословы, отцы церкви в древности увидели в этом указание на то, что отец является источником божества для сына и духа. Восточная традиция или восточное христианство не приняло вот эту вот вставку исхождения от сына, которая была добавлена в 589 году на синоде в Толедо, которая была добавлена Западной Церковью. Восток не согласился, и это был тот вопрос, который лег в основу разъединения или разделения Востока и Запада, так называемого Великого Церковного Раскола, который произошел в 1054 году. Конечно, за этим стояло еще много других политического характера вопросов, но если говорить о богословских вопросах, то вопрос о филиокве был одним из ключевых. Суть этого вопроса сводится к тому, как понимать текст «исходит от отца». Рассматривая эти два взгляда, восточный и западный, на вопрос об исхождении духа, можно сказать, что Восток основывается на таких аргументах. Во-первых, эта вставка является частого порядка вставкой. То есть эта вставка не получила экуменического или вселенского признания церквами. Это было сделано гораздо позже, после собора Никейского и Константинопольского. Если говорить о Западе, то мы можем на самом деле в этом не видеть никакой проблемы. Почему? Потому что сама Библия позволяет нам говорить о сыне как о равном отцу. И если мы посмотрим в тексты Павла, то мы видим, что дух является духом Христовым. Поэтому мы можем говорить о том, что в филиокве нет какой-либо проблемы или ошибки. Почему Восточная Церковь боялась, что эта вставка, или боялась этой вставки как возможной проблемы? Потому что на Востоке акцент всегда делается на отце, как на источнике божества. И он является источником божества как для сына, так и для Духа Святого. Но, по большому счету, современные исследователи приходят к выводу, что это не самая большая проблема, если вообще является проблемой, для того, чтобы разъединять два мира христианства, Восток и Запад. В действительности, у отцов церкви не было такого строгого разделения или не было проблемы в этом отношении. Даже у восточных отцов, которые говорили, что Дух Святой исходит от Отца и через Сына. Эта формулировка очень близка к тому, чему учит Римско-католическая Церковь. Для того, чтобы нам избежать этих проблем и споров, нам нужно рассматривать вот эту вот фразу, как «Дух исходит от Отца», как описание отношений внутри Троицы. Прямо не говорится о том, что речь идет об источнике Божества. Но вот этот вот контекст, вообще сам фрагмент Иоанна с 14 по 16 главы описывает нам взаимоотношения внутри Троицы. И вот эти вот фразы нужно воспринимать в контексте отношений, что ближе к библейскому учению, на мой взгляд. Отношения внутри Троицы очень сложны для восприятия. Но кое-что мы знаем о них из Писания. Как я уже сказал, Иоанн очень много говорит об этом. Может быть, не столько много, сколько больше, чем остальные авторы Нового Завета. Нужно в первую очередь понимать, что все трое равны онтологически, то есть по происхождению, по божеству они равны. Они единосущны, то есть они являются Богом. Но при этом в Библии мы видим некую функциональную подчиненность или зависимость друг от друга. Мы знаем, что Сын подчиняется Отцу, Он берет на Себя миссию Отца и воплощается для того, чтобы ее реализовать. Дух Святой исходит от Отца по просьбе Сына. Кстати, в этом тексте говорится о том, что Сын умолит Отца. То есть Он тоже имеет непосредственное участие в вопросе исхождения Духа. Итак, мы видим, что с одной стороны все трое равны по божеству, и никто из них не появился во времени, они все всегда существовали. С другой стороны, между ними есть какая-то модель взаимоотношений. Иногда богословы называют ее экономической, то есть функциональной. И Сын подчиняется Отцу, Дух Святой подчиняется Отцу и Сыну, а об Отце же нигде не говорится, чтобы Он подчинялся Сыну или Духу Святому. Но при всем этом нужно учитывать, что это добровольное подчинение. Эти взаимоотношения строятся на любви. Это не та иерархия, о которой мы знаем и которую мы мыслим. Испорченная грехом система или форма взаимоотношений. Но это те отношения, которые строятся на любви. Сын подчиняется Отцу, и Он это делает добровольно. Некоторые люди говорят, как Отец мог послать на страдания своего Сына. Это несправедливо, это жестоко. Но мы также читаем о том, что и Сын сделал это добровольно. Он добровольно взял на Себя обязанность прийти в этот мир, чтобы спасти человечество. Эти отношения очень сложные в Троице, и нам никогда их до конца не понять. Какой вывод можем сделать из учения о Троице? Отец, Сын и Дух Святой в равной степени божественны. Все они единосущны и соравны, совечны. Однако при этом никогда нельзя забывать о разнообразии или различиях в Троице, которые вовсе не противоречат ее единству. Троица едина, но не однообразна. Как сказал Мирослав Воль, современный протестантский богослов, Троица – это дифференцированное единство или единство в многообразии. Троица – это не Бог, который состоит из подвидов Отца, Сына и Духа Святого. Это три полноценные личности со своим самосознанием, психологией, волей, но при этом они согласуются. Следующий вопрос, на который мы обратим внимание, это Святой Дух в Ветхом Завете. Мы поговорим о том, как Святой Дух описывается вначале в Ветхом Завете, а потом рассмотрим учение о Духе в Новом. Еврейское слово «руах» значит буквально «дыхание», «ветер», «дух». Оно используется по-разному в зависимости от контекста. Когда в Ветхом Завете говорится о Духе Божьем, не всегда это обязательно значит, что речь идет именно о третьей личности – божества. Иногда, или я бы сказал чаще всего, фраза «Дух Божий» употребляется в контексте описания того, как действует Бог, в описании Его силы и могущества. То есть оно может значить что-то подобное, как такие описания, как «рука Господня», «мышца Господня», «очи Господни», которые обращены на праведников. По сути, эти описания указывают на Бога или являются синонимами слову «Бог». Поэтому не всегда нам нужно, не за каждым или не в каждом тексте нам нужно искать учение о Троице. Некоторые богословы в истории Церкви, стараясь защитить христианское учение, впадали в крайность, пытаясь найти как можно больше обоснования в Ветхом Завете учению, новозаветному учению о Троице. Поэтому многие из них, из таких богословов, пытались найти Троицу даже там, где ее нет. Жан Кальвин, говоря о книге «Бытие», в особенности о первой главе, говорит о том, что нужно избегать таких ошибок, как слишком надуманно находить учение о Троице там, где она не подразумевается. Например, он против того, чтобы в первой главе фраза «сотворим» подразумевает учение о трех лицах. Потому что на самом деле, как мы поймем позже, эта фраза не говорит о Троице, но скорее объясняется особенностью еврейской литературы. Именно так говорили на еврейском языке. Слова «Элохим» и «Элоах» – множественное и единственное число слова «Бог» – на самом деле использовались синонимически и никогда не подразумевали Троицу, особенно в иудейском контексте, особенно в иудаизме. Поэтому нам нужно понимать, что еврейские авторы, иудейские писатели – мыслили совершенно другими категориями. И мыслить о их учении или описании Троицы сродни привносить в ветхозаветные тексты новозаветные смыслы. Говоря о Ветхом Завете, нужно понимать, что хотя учение о Духе Святом или о Троице эксплицитно, вернее имплицитно, то есть косвенно присутствует, в большей мере оно проявляется и объясняется в Новом Завете. То есть в Ветхом Завете, хотя прямо не учится о Духе Святом, это учение присутствует в нем в зародыше. Оно не отрицается и не опровергается. Но конкретно о нем мы можем говорить лишь на основании текстов Нового Завета.